Возможно, вам приходилось слышать не раз, если вы христианин, христианка, или если вы знакомы с христианством, вы слышали о том, что грех – это самое большое зло, это самый большой враг. С грехом нужно бороться, грех нужно избегать, как только возможно. Грех – это то явление, от которого нужно освобождаться, очищаться. Это привычные темы для христиан. И, к большому сожалению, когда мы говорим об этом, и говорим об этом много, и говорим об этом часто, мы привыкаем к этому. И поэтому мы перестаем ощущать опасность того, что такое грех. Мы перестаем видеть истинную сущность этого ужасного явления. И вот для того, чтобы этого не произошло, для этого Бог позаботился, чтобы представить нам очень ясную картину. В самом начале, в первых страницах, на первых страницах Библии, в самой первой книге, в книге «Бытие», Бог представляет нам основу мироздания. Он объясняет, кто такой Ион, объясняет, кто такой человек, объясняет сущность творения. Он объясняет, для чего мы живем, смысл всего того, что происходит здесь на земле. И вот вместе со всем этим Бог представляет очень подробное и ясное объяснение, что такое грех. Дело в том, что грех настолько, или понятие греха настолько важно, что Бог хочет, чтобы каждый человек понял серьезность этого явления, понял и сформировал правильное отношение к нему. Грех играет огромную роль в нашей с вами жизни. Он определяет характер жизни человечества. Он определяет характер каждого из нас. Ваш характер, мой характер в огромной степени определен типом греха, который более характерен для меня или более характерен для вас. Дьявол отравляет каждого человека своим типом греха, но суть всегда одна. Он всегда несет с собой катастрофические разрушения. В прошлых нескольких проповедях мы сфокусировали наше внимание на нескольких важных аспектах греха. Мы говорили, во-первых, о происхождении греха, я кратко напомню. Мы говорили об этом, читая первые четыре стиха третьей главы книги «Бытие». Мы говорили о том, что грех начинается с сомнения в Боге. Дьявол посеял сомнение в Боге, дальше он движется к недоверию в Боге, то есть человек начинает не доверять Богу. В конце концов он приходит к своей кульминации, это независимость от Бога. Сущность греха, сущность любого греха сводится к этой очень важной точке, к претензии на независимость. Человек претендует на то, что он сам вне Бога определит и решит, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. И вот здесь мы приходим к природе греха, когда Ева смотрит на плод, и когда она видит, и она рассматривает его без Божьей инструкции, без Божьего взгляда, ей кажется, помните, что дерево хорошо, оно приятно, оно вожделенно. То есть у нее складывается определенная эмоциональная и интеллектуальная оценка этого явления, и она теперь является пленницей этих своих эмоций, пленницей своих желаний. То есть природа греха всегда сводится к независимости от Бога в мышлении, в желании и в значимости. То есть человек чувствует самого себя значимым без своей связи с Богом. Далее мы говорили о прогрессии греха. Мы говорили о том, что грех культивируется в желаниях, и он выражается в противлении. И последние три проповеди или две проповеди мы посвятили последствиям греха. Мы говорили уже о самозначимости и стыде, которые генерируют грех, или они идут рядом с грехом. Мы говорили о страхе и самозащите в прошлый раз. И сегодня мы поговорим еще о двух последствиях, о самолюбии и лживости. Последствия греха – это то, что неизбежно рождается, когда есть грех. Например, когда вы бросаете камень в воду, что появляется? Брызги. Бросили камень в воду, появятся брызги. То есть брызги – это не камень, но они прямой результат падения камня в воду. Или же, если нам уже немножко вернуться к электротехнике, если вы когда-либо плюс с минусом замыкали, то будут искры. Вот это неизбежное, само действие, искры – это результат действия. То есть последствия греха – это то, что неразрывно связано с грехом. Люди не ощущают греха, точнее, можно грех ощущать, если внимательно смотреть, но абсолютно все люди ощущают последствия греха. И с этими последствиями люди пытаются бороться. Кроме естественных последствий греха, грехопадение навлекло на себя еще одно явление, которое называется проклятием или неизбежностью Божьего суда. Давайте вернемся к электротехнике. Если есть одно из очень сильных или самых таких первых правил электротехники – не допустить короткого замыкания, то есть не соединяя провода, два вместе, которые под напряжением. Так вот, если человек вдруг, электрик, который работает, который знает, что это такое, он вдруг соединил эти два провода, то кроме искры будут еще и искры гнева у его начальства. И, скорее всего, начальство выгонит его, уволит с работы по простой причине, потому что если человек не понимает, что он делает, он не может там работать. Вот это вот наказание. Так вот, вот точно это же мы видим в книге «Бытие». Вы посмотрите, до 14 стиха, с 3 до 14 стиха, вернее, с 1 стиха до 14 стиха мы видим описание греха и его последствий. И потом с 14 стиха Бог появляется и говорит, а вот теперь за это, за то, что ты сделал, будет наказание. То есть, когда мы говорим о самозначимости, о стыде, о страхе, о самозащите, о самолюбии, о лживости, это еще не наказание. Это естественные последствия. А вот потом еще приходит наказание. Мы будем говорить об этом наказании, если Господь позволит, в следующие несколько недель. У нас будет несколько проповедей на тему проклятия греха. Грех навлекает на себя Божие проклятие. А сегодня давайте подробнее сфокусируемся на еще одной грани последствий грехопадения, на самолюбии и лживости. Еще раз прочитаем с 8 стиха, 3 глава книги Бытия. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела». Заметьте, как ни пытался Адам скрыться от Бога, ему пришлось иметь с ним разговор. Божий вопрос был предельно простым, ясным. Бог спрашивает у сотворенного им человека, не ел ли он тот плод, который Бог запретил ему есть. И на этот вопрос, казалось бы, может быть простой и ясный ответ. Вместо простого и ясного ответа Адам пускается в витиеватые рассуждения, что очень-очень распространено и известно. Вам, возможно, приходилось слышать это от детей. Как-то несколько раз мы видели на YouTube, на видео записи, застукала мама детей, которые тесто замесили все в муке, и она спрашивает, кто это сделал, и они показывают, не мы. Но это все смешно, когда мы смотрим, но если вы посмотрите на взрослых людей, то взрослые люди делают то же самое. Вместо простого и ясного ответа они пускаются в витиеватые рассуждения о том, что же произошло, почему произошло. Суть этих рассуждений очень ясно заложена в том, что отвечает Адам Богу. Поняв, что спрятаться от Бога невозможно, Адам пытается выгородить себя или оправдать себя. И как он это делает? Он пытается переложить свою вину на других. В этом сущность грехопадения. В этом сущность того, что происходит. Причем, когда он это делает, он обвиняет две самые дорогие личности, которые существуют во Вселенной. Он обвиняет свою жену, и он обвиняет Бога. Вот здесь первое, что мы видим, как резко ценность своего собственного «я» поднимается выше всего остального. Для Адама в данный момент, когда есть угроза его «я», для него нет ничего более ценного, чем свое собственное «я». И он просто безбожно сдает свою жену, и он точно так же безбожно, абсолютно бессовестно обвиняет Бога, хотя Бог его предупреждал об этом. То есть это первое, что мы видим, вот это яркое последствие грехопадения, яркое последствие любого греха. Вторая проблема была связана в том, что весь ответ Адама, он пропитан лживостью, он лживый. И здесь огромные последствия, неприятности, которые связаны с этим явлением. Давайте мы посмотрим сначала на опасность самолюбия, посмотрим на его корень, и дальше посмотрим на его плоды, которые выражены в лживости. Итак, мы уже говорили о том, что самолюбие рождается, как и все остальное, оно рождается в независимости от Бога. То есть, когда мы говорим о том, почему люди самолюбивы, есть одна очень яркая причина. Потому что однажды человек стал в позицию, в которой он считает себя независимой от Бога субстанцией. До того, как Адам согрешил, Бог и его жена были чрезвычайно дорогими для него. В первый раз, увидев Еву, Адам посвящает ей свои первые стихи. Бытие 2.23, и сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». После грехопадения все изменилось, резко изменилось. Адам не просто предъявляет претензии к Еве, он предательски пытается защититься ею. 11 стих 3 глава, и сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Когда мы смотрим на это явление, нам кажется, вот какой же нехороший человек Адам. Вот здесь он любил свою жену, а здесь вот он уже не любит свою жену. Он здесь как-то выгоду свою собственную ищет за ее счет. В действительности, друзья, это все мы. Вот то, что делает Адам, это касается всех нас. Мы пойманы между вот этими двумя напряжениями. С одной стороны, мы хотим любить людей других, разных, детей, мужа, жену, родителей, разных других. И мы даже делаем серьезные шаги в этом направлении. И мы, подобно Адаму, вполне искренне поем дифирамбы. Вполне искренне. Но вот приходит момент, когда наше «я» вскрывается. И в этот момент все изменяется. Причина этого в нашей глубоко существующей в натуре греховности. Это очень ярко видно здесь. Отвержение Бога как наивысшей ценности неизбежно делает наивысшей ценностью человеческое «я». Представьте себе, была одна ценность у человека – это Бог. Он был наивысшей ценностью. С того момента, как только человек отвергает Бога как наивысшую ценность, он попадает в положение, в котором неизбежно наивысшей ценностью будут не другие люди, не кто-то вокруг, будет он сам, будет его собственное «я». И вот это то, чем все мы живем. Если Бог позволит, в конце этой главы мы коснемся еще темы первородного греха, то есть каким образом грех Адама стал частью каждого из нас. Это тоже очень важная часть. Но сегодня мы констатируем этот факт, он очевиден. Он очевиден, то, что произошло с Адамом, имеет место в каждом из нас. Давайте вернемся к нашей схеме, о которой мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что самые разные проблемы, которые есть, чувство неполноценности, обиды, зависть, ревность, самовозвышение, надменность, беспокойство, уныние, тревога, депрессия и так далее, что все это растет вот отсюда, из нашей независимости, претензий на независимость от Бога. То есть вот эту проблему невозможно решить без решения отношений человека с Богом. Сегодня мы говорим о вот этой третьей ветви, о самолюбии и лживости. Мы немножко подробнее посмотрим, как это практически касается каждого из нас. Давайте посмотрим еще раз на третий стих, вернее, на шестой стих третьей главы. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему». Вот смотрите, в данной точке Ева стоит в положении, в котором она смотрит на дерево, на плод, своими собственными, независимыми от Бога глазами. Раньше она зависела полностью от него. Что Бог сказал – хорошо. С тем Ева соглашалась – это хорошо. Что Бог сказал – плохо. Ева была вполне согласна. Она была гармонична с Богом в своих оценках и в своих желаниях, и в своих чувствах. И поэтому не было дисгармонии, не было диссонанса. Теперь Ева становится в положении вне Бога. И она теперь независимо смотрит на явление. С одной стороны – Бог, с другой стороны – плод. Но посмотрите, что играет ключевую роль в ее решении съесть от этого плода. Я представил это в виде вот таких чаш и весов. Две чаши есть весы, у которых есть две чаши. На одной стороне, на одной чаше весов лежит Божий запрет. Там Бог. Бог не хочет, чтобы я ела. Бог запрещает, чтобы мне есть. Бог ограничивает меня, мои желания и мои устремления в данной точке. Это с одной стороны на одной чаше весов. Посмотрите теперь, что на другой чаше весов. А я хочу, а мне приятно, а мне будет хорошо. Заметьте, что играет здесь ключевую роль? Человеческое «я». Это «он». Это он запрещает, это он думает, это он хочет, а я считаю так, а мне будет хорошо, а мне будет приятно. Друзья, вот это самолюбие, вот это корень человеческого эгоизма. Это когда мы соприкасаемся с Богом или с кем-либо другим, наше «я» всегда будет перевешивать. Наше «я», мы можем где-то уступить, мы можем где-то согласиться, мы можем где-то на какое-то время терпеть, но наше «я» всегда вылазит оттуда. Оно всегда требует своего. Оно всегда хочет. Ему приятно. Оно хочет того, что ему приятно. То, что будет хорошо. Апостол Павел писал об этом как о рабстве. Титу, 3 глава, 3 стих, мы уже цитировали. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». То есть люди становятся вне Бога, без Бога, независимо от Бога, они становятся рабами. Они становятся рабами своих похотей и своих удовольствий. В результате, смотрите, жили в злобе и зависти, были гнусные, ненавидели друг друга. Когда человек наполняется злобой, когда удовольствия не получает, когда то, на что он рассчитывает, нет, он раздражается, он выходит из себя, он злится, когда кто-то его обошел и забрал то, что он хотел получить. И зависть, когда у кого-то есть, а у меня нет, то же самое, это самолюбие. Гнусны, ненавидели друг друга в связи с этим, отсюда все рождается. Так вот, для того, чтобы нам немножко яснее понимать вот это простое явление, мы коснемся нескольких форм самолюбия. Дело в том, что самолюбие, оно очень многогранно. Мы всегда, когда думаем о самолюбии, мы ограничиваемся несколькими формами, в которых оно выражено, и мы его где-то переживали, и мы где-то осознаем, что это проблема, и мы что-то с этим делали. Вот. Ну, естественно, если вы верующий человек, вы приходите ко Христу, и вы понимаете, что когда ты приходишь ко Христу, самое первое, что Христос говорит, отвергни себя. Почему? Потому что Христос понимает, что вот это корень всего, всех остальных проблем. Если не произошло отвержение самого себя на ключевом уровне, все остальное тогда не имеет смысла. Вот почему фарисейская религия, помните, фарисейская религия была религией без отвержения себя. Там много религий, много дел, много жертвенности, много всяких церемоний, много активностей религиозных, но она абсолютно не имеет смысла. Помните, Христос говорил, сравнивал их: вы гробы окрашенные. Снаружи все красиво покрашено, внутри все гниет. Почему? Самолюбие не отвергнут. Оно там празднует, оно определяет все движение. Так вот, есть несколько форм человеческого самолюбия. Для того, чтобы нам просто разобраться и немножко сориентироваться. Самая первая форма – это неприкрытый эгоизм. Это простая форма. Это инстинкт выхватить больший кусок. Вот это просто. И, наверное, вы видели это в маленьких детях, которые хотят большую игрушку, которые хотят лучшую игрушку или больший подарок, когда вот всем подарки дарят. Вот. Если этого они не получают, они будут плакать, они будут кричать, они, ну, наиболее радикальные упадут на пол, будут стучать ногами. Суть этого ясна. Вот он хочет, и ему надо. И поэтому дайте ему. По мере взросления люди овладевают искусством придавать своему эгоизму более благородные формы. Ну, если взрослый человек упадет и будет стучать ногами и биться головой, то, скорее всего, его в психбольницу сдадут. Или же, ну, может быть, в какую-нибудь больницу. Вот. То есть понятно, что человек уже этим не достигает своего, и поэтому люди ищут других путей. Но суть не изменилась. Суть не изменилась. Это Иаков, помните, который хитростью пытается завладеть первородством. Суть та же самая. Вот почему-то брат первородный, он первый родился, а не я. Хотя вместе же там лежали. И вот он угораздило ж его первым родиться. И поэтому Иаков просчитывает ситуацию. Он рассчитывает ход, как это ему сделать. Это ученики, которые стремятся забронировать себе более привилегированное положение в Царстве Иисуса Христа. Заметьте, это более благородная форма. Они маму посылают, ну кто ж маме откажет? Но суть та же самая. Суть та же самая. Это Иуда, который ходит за Христом ради материальной выгоды. Суть та же самая. Это неприкрытый эгоизм. Вторая разновидность или вторая форма эгоизма – это гедонизм. Возможно, большинство из вас или многие из вас не слышали этого слова. Гедонизм – это философия. То есть некоторые философы, они пытались и пытаются придать эгоизму более легитимный статус. И поэтому они учили и учат, что стремление получать максимально возможное удовольствие, минимизируя при этом неприятности, скорби и боль, это оказывается естественно для людей, а значит, ничего плохого в этом нет. Вы понимаете, люди сталкиваются с проблемами эгоизма, и поэтому за это их совесть судит, и поэтому появляются философы, которые говорят: не-не, не должна совесть за это судить, это естественно, а что естественно, то не безобразно. Пытаются найти такое оправдание. Таким образом, сформировались несколько были философских школ, эпикурейство было одной из них, более позднее оно приняло форму, называется гедонизм, то есть это философия, видящая смысл существования людей в удовольствиях. В принципе, люди говорят о том, о чем Библия говорит: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. То есть люди говорят, в этом и весь смысл, а для чего же еще жить? Есть третья форма эгоизма, я называю ее коллективный эгоизм. Это более такая тонкая, более благородная. Вы, наверное, слышали, приходилось слышать о жертвенности, о подвигах каких-то людей, которые отдавали свою жизнь за родину, за свою нацию. Они ехали на целину, когда они... Большинство не знают, что это такое, долго объяснять. Вот, когда они ездили для того, чтобы поднимать, там, возделывать невозделанные земли, для того, чтобы Советский Союз был сильнее. То есть, вот кажется, ну а здесь-то это ж не эгоизм. Но в действительности это форма эгоизма. Это чтобы мы были сильнее. Чтобы мы, наша нация, была самая первая, самая лучшая, самая сильная. Это сердцевина этого явления построена на утверждении своего коллективного «я». Об этом Иисус Христос говорил когда-то, 5 глава, 43 стих. Вы слышали, что сказано, это Матфея, 5 глава. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Так вот, вот на это не способно человеческий эгоизм, человеческое «я». Мы можем любить нашу нацию, если они все «мы», это «наше». Но как только вот здесь возникают проблемы, вот там любви не хватает. Есть еще одна форма, я называю ее «облагороженный эгоизм». Это явление стало популярным в последние десятилетия. Оно опирается на различные научные или культурные постулаты. Например, культура почтения к старшим, которая была нормой на протяжении тысячелетий, не столетий, тысячелетий, она сменилась культурой наглости, культурой неуважения. Это явный недостаток не только с точки зрения традиции, но и с точки зрения Писания. Но его сегодня называют раскрепощенностью личности. Его сегодня называют, это оправдывают, психологически оправдывают, нельзя ребенка держать так, что вот здесь старший зашел, встань. Да что это такое? Его личность будет задавлена. Нужно, чтобы хоть старший, хоть младший, а он делает, что хочет. И тогда его личность будет раскрываться. Будет раскрепощенной личностью, независимой от людей, уверенной в себе. У него будет высокая самооценка. Он пришел в гости, ноги на стол. Он делает то, что считает нужным, то, что считает правильным. Есть подобное явление, которое по-английски называется YOLO. You only live once. Йола, то есть, ну, ты один раз живешь, поэтому, ну уж, возьми от жизни то, что тебе приятно, то, что тебе принесет удовольствие. Ну, заметьте, Писание говорит совершенно иначе. Писание говорит, ты не один раз живешь. Живешь на земле, подготавливаясь к вечности. Жизнь – это совершенно иное представление, как это представляет мир. Жизнь на земле – это подготовка к вечности. И ты будешь жить еще. И ты будешь жить или в одном месте, или в другом месте. Библия очень ясно говорит об этом. Заметьте, ну, это то, что я называю облагороженный эгоизм, разные формы. Другая популярная идея, которая движима самолюбием, это учение о том, что главная цель человеческой жизни в раскрытии своей индивидуальности. Тебе нужно найти работу по душе, тебе нужно обязательно найти свое дарование и вот жить так, чтобы ты раскрывался как индивидуальность. Писание ищет, учит совершенно иному. Писание говорит, что весь смысл человеческой жизни в глубоком понимании воли Божией и в сердечном послушании ей. И тогда раскроется твоя индивидуальность. Не фокусируешься на себе, а фокусируешься на нем. Или еще один пример. Фокусирование на сексуальных фантазиях всю историю человечества считалось чем-то низким и постыдным. Не только с точки зрения Писания, но и с точки зрения общественного мнения. В наши дни это явление стало не просто одобряемым, оно возвышается, оно празднуется. Именно эта философия стала двигателем для гомосексуализма и всяких других извращений. То есть, заметьте, как множество разных форм. Итак, мы говорили о неприкрытом эгоизме, самом необузданном. Гедонизм – это философствование об эгоизме, коллективный эгоизм. Облагороженный эгоизм, объясняемый научно, так скажем, в кавычках. Есть еще одно явление – религиозный эгоизм. К большому сожалению, эгоизм настолько живуч, что он пытается приспособиться даже в христианской среде. Даже в христианстве, которое начинается с принципа «отвергни себя», вот даже здесь, под влиянием гуманистической философии, богословские позиции многих христиан, они стали включать в себя все больше идей человекоцентризма. В результате центром религиозного опыта становятся люди, человек, а не Бог, человеческие интересы, а не воля Божия. Люди считают, что Бог существует ради их блага, а религия позволяет им это благо получить. Опять, это совершенно противоречит тому, что говорит Священное Писание. Этому даже пытаются найти оправдание. Может быть, вы слышали, я как-то говорил уже об этом. Есть популярная теория, которая говорит о том, что чтобы исполнить заповедь, Божью заповедь, возлюби ближнего, как самого себя, нужно сначала возлюбить себя как следует. И на этом вполне серьезно люди говорят, пишут книжки об этом. Они пытаются убедить, что вся твоя проблема, ты себя мало любишь, поэтому ты и ближнего не можешь любить как самого себя. Это глубочайшее заблуждение. Но становится очевидным при более-менее серьезном исследовании Священного Писания. Писание ясно говорит, что мир богоцентричен, не человекоцентричен. Исаия 48, глава 9 стих, мы читаем: «Ради имени Моего отлагал гнев мой, и ради славы Моей удерживал себя от истребления тебя». То есть Бог ясно говорит, что человек в своей сущности достоин самого тяжелого проявления Божьего гнева. И причина, почему Бог милует, заключается в нем одно. Вселенная богоцентрична. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам иному». Стать христианином означает признать эту реальность, дорогие мои. Вот почему Иисус говорит, Луки 9, глава 23 стих, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». И дальше смотрите: «И возьми крест свой ежедневно и следуй за Мной». То есть Иисус хорошо понимает, что когда мы принимаем решение, изначальное решение в том, что мне нужно отказаться от себя, мое «я» вредит мне, мое «я» делает меня врагом Богу, мне нужно отречься от своего «я», он ясно понимает, что нам нужно еще взять крест, а крест – это орудие казни, чтобы это «я» регулярно каждый день продолжать распинать. Потому что оно продолжает жить, пока мы живем здесь на земле. Оно продолжает требовать своего. Вот почему он говорит: «Возьми свой крест ежедневно и следуй за Мной». Дальше говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, самого себя, свое «я», тот потеряет его. А кто потеряет или откажется от него, от нее ради меня, тот сбережет ее». Вот почему, друзья, две наиболее важные заповеди, которые мы видим в Священном Писании, они касаются вопроса любви. Матфея 22, глава 37 стих, Иисусу задают вопрос, какая наибольшая заповедь, и Иисус отвечает ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Даже огромная часть человеческих проблем, она произрастает из неверно ориентированной любви. Вместо того, чтобы любить Бога всем своим сердцем, люди стали любить самих себя, поставив себя на место Бога. В результате современное человечество до мозга костей пропитано самолюбием и человекоцентризмом. И все это неизбежно ведет каждую индивидуальную жизнь к разрушению. Это все неизбежно ведет человечество к разрушению. Практически все списки, которые представляют нам человеческую греховность, они пропитаны буквально самолюбием. Посмотрите Римлянам 1 глава 28 стих. Апостол представляет результаты человеческой греховности и говорит так: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены». Посмотрите, всякой неправды, нашу блуда, что такое блуд, эгоизм, самое настоящее лукавство. Мы еще будем говорить об этом, движимо эгоизмом, корыстолюбие, то же самое, злоба, зависть, убийство – это радикальная форма самолюбия, распри, обмана, злонравие, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Заметьте, как все это исходит из этого ствола самолюбия. Или еще один список. 2 Тимофею, 3 глава, со 2 стиха. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, то же самое, самолюбие, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, нагло, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Заметьте вот эта последняя фраза. Если человек внутри не имеет прогресса над победой над своим самолюбием, в победе над своим самолюбием, он будет иметь вид благочестия, но силы не будет. Наша сила прямо пропорциональна нашей победе над своим собственным «я». Но это еще не все. Подобно тому, как самозначимость неразрывно связана со стыдом, и страх связан с самозащитой, самозначимость, самолюбие связано со лживостью. Давайте вернемся еще раз к этому же графику, который у нас есть. Я очень извиняюсь, здесь мелко. Я вам прочитаю то, что здесь написано. Если кто-то из вас хочет это рассмотреть поближе, вы можете сфотографировать и увеличить на своем телефоне. Вот это ствол. Вот все начинается с независимости, автономность человека от Бога. Независимость от Бога рождает ложные желания. Мы видим, как это у Евы, ей хочется, она теперь хочет. Она хочет грешить, и ты пробуешь ее удерживать, ты ее поставишь в клетку, а она хочет туда. В этом самая большая проблема. В этом самая большая проблема, что человек, который поставился в независимость от Бога, он хочет грешить, его желания влекут туда. Разные формы. Проблема наша заключается в том, что когда у нас вот этот тип греха, мы сравниваем себя с вот этими людьми и говорим: «Во, я не такого, как прочие люди». Но проблема и наша, и тех людей заключается в одном и том же. В том, что наша независимость от Бога рождает ложные желания, это приводит нас к ложным оценкам, выводам, и это дает вот эти побеги, которые приносят вот эти плоды. Давайте посмотрим немножко на плоды самолюбия. Первое – это саможалость. Тогда, когда нам не удается достичь того, что мы считаем нам нужно, то, чего мы достойны, мы начинаем жалеть себя, бедный я и несчастный. Это ужасное явление, которое съедает человека изнутри. Сребролюбие – это другой тип самолюбия, когда человек любит себя, и он понимает, что его желание обеспечивается деньгами, и поэтому он бросает всю свою жизнь на то, чтобы зарабатывать деньги. Ссоры – это когда меня где-то, мой интерес не учли. Блуд – мы уже говорили об этом. Человеку хочется удовольствия. И сегодня поэтому его легитимизируют и говорят, кто вы, чтобы регулировать это или запрещать кому-то. Прелюбодеяние – это когда нарушается брачное обещание. Это блуд, связанный с предательством еще. Предательство здесь же, лень. То же самое, пьянство. Здесь можно добавить наркоманию разного рода. Это все самолюбие. Чревоугодие, когда люди едят больше, чем им нужно есть. Дальше посмотрите, самообман, обман, лукавство, лицемерие, недоверие, непонимание, неверность, предательство. Это все то, что касается вот этого лживости второй части. И мы сейчас поговорим об этом, посмотрим в оставшиеся несколько минут, что это такое. Так, мы говорили о независимости как центре рождения самолюбия, то есть независимость рождает, вернее, самолюбие рождается из независимости от Бога, то лживость – это механизм защиты самолюбия. То есть, Когда мы говорим о лживости, это не само по себе отдельное явление. Когда человек любит себя, ему приходится лавировать в жизни для того, чтобы обеспечить привилегированное положение своего собственного «я». Это одна из очень и очень серьезных проблем человечества. Впервые она проявляется в качестве механизма защиты человеческого самолюбия. Мы уже говорили о том, что, пытаясь оправдать себя, Адам пытается оправдать себя перед Богом, и он перекладывает свою вину. Он перекладывает на Еву, он перекладывает на Бога, но делает он это методом, который стал типичен для всех его потомков. Давайте еще раз посмотрим. «И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел, от дерева, и я ел». Скажите, пожалуйста, Адам сказал неправду или правду? Вот здесь сложный вопрос. Вот все то, что Адам говорит, это действительно так и было. То есть Адам использует факты. И не мудрено, Богу невозможно говорить извращенные факты. Потому что Бог все знает, Бог очень хорошо знает. Вот почему проблема Адама не столько в лжи, сколько в лживости. Лживость – это попытка манипулировать фактами так, чтобы создать ложные впечатления. Он говорит о фактах. Вот в этом проблема людей. Вам не приходилось сталкиваться с разными людьми? Самые разные люди, начиная от политиков, заканчивая подружкой или другом вашим. Когда люди вроде бы правду говорят, но ты чувствуешь, что он манипулирует фактами. Ты ясно понимаешь, что он говорит это не вот так просто, от сердца. А он говорит это для того, чтобы, по-русски говоря, тень на плетень навести. То есть каким-то образом закамуфлировать то, о чем его спрашивают. Восставший против Бога человек, который претендует на независимость от него, он в своей сути лжив. Римлянам 3 глава, 4 стих написано, «Бог верен, а всякий человек лжив». То есть это неизбежное последствие независимости от Бога. Бог не только является мерилом истины, он есть истина. И поставив себя вне Бога, человек поставил себя вне истины. В результате главенствующее положение в его системе ценностей стали занимать не факты, а его собственные желания, его самолюбие. Необъективная реальность определяет его движение, а то, что он хочет. И то, что он хочет, всячески оправдывается. А факты теперь подгоняются или выстраиваются так, чтобы обеспечить желаемое объяснение реальности. В действительности лживость – это попытка создать свою собственную реальность, которая отличается от существующей. Считая, что он сам способен решить, что хорошо и что плохо, человек неизбежно ставит себя в положение, в котором его мнение и его позиция расходятся с реальным положением дел. Безумие данного состояния усиливается еще тем, что человек от сердца считает, что его версия действительно правильная, так как он объясняет реальность действительно правильно. И это совершенно лишает человека возможности вообще ориентироваться в пространстве. Потому что он не имеет даже точки отчета. Как и все остальные последствия грехопадения, лживость многолика, и она тщательно камуфлируется, прячется, чрезвычайно затрудняя возможность ее обнаружения и борьбы с ней. Я хочу посмотреть на несколько форм, на три основных формы лживости, для того, чтобы мы знали, что это такое, что с ним сделать. Во-первых, это обман самого себя, это самообман. Самая большая ложь, которая распространена в мире, это самообман. Люди хотят себя обманывать. Отсюда корень всего. То есть человек сознательно отказывается смотреть на вещи с точки зрения истины, и он выбирает смотреть на вещи с точки зрения того, что он хочет, с точки зрения того, что ему приятно, того, что кажется ему принесет ему какую-то выгоду. Адам хорошо понимал свою вину. Он понимал Божий запрет. От дерева познания добра и зла не ешь от него. Он понимал, что он сделал, он понимал простой Божий вопрос, вопрос понятен, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть. Тем не менее, он не хочет видеть себя виновным. Он не хочет видеть реальность такой, какая она есть. Ему мешает страх, ему мешает самолюбие, ему мешает самозначимость. И в положении независимости от Бога он в действительности не знает, что делать со своей виной. Он he cannot handle it. Он просто не знает, что с ней делать. Поэтому он создает в своем сознании схему, которая, на его взгляд, может выглядеть вполне правдоподобно. Давайте еще раз посмотрим. Адам сказал ей: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Посмотри, что он делает. Он берет свою вину, и он думает, что если он ее размажет вот так по всем остальным, то как бы и все вместе мы виноваты. Давай сядем и вместе вот решим, да, мы все вместе виноваты. И поэтому как бы и себе легче, и вроде бы... Ну, не так все это выглядит страшно. Заметьте, Адам говорит с убежденностью. Ему кажется, что в его ответе все правильно, но это не так. В этом ответе не все правильно. Вы знаете, что в этом ответе неправильно? Intent, намерение неправильно. Помните, о Библии сказано евреям, 4 глава, 12 стих, у меня нет этого текста здесь, сказано о том, что Слово Божие, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов. И дальше помните, написано, что и судит что? Помышление и намерение сердечное. Намерение трудно, ну так скажем, подвергнуть критике, потому что оно не заявлено. Но Слово Божие, оно проникает до самой сути, и Бог знает намерение. И человек может говорить все факты, но с лживым намерением. Это то, что происходит здесь с Адамом. Это одна из наиболее значимых проблем человечества вообще. Мы создаем в своем сознании ложные конструкции, в которые убежденно верим. И мы ссоримся по этому поводу, и мы добиваемся утверждения этих своих конструкции. И это лишает нас способности правильно видеть жизнь. Оно лишает нас мира, радости, удовлетворения в жизни. Это очень широко используется дьяволом, очень широко. Писание говорит о том, что дьявольское обольщение напрямую связано с отсутствием любви к истине. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Очень важный фактор, друзья. Я встречал людей, встречаю, продолжаю встречать людей, которые полюбили истину, но не для своего спасения, а для спасения других. Они других научат, они об истине могут философствовать, они могут спорить, они могут доказывать, что их истина правильнее, чем истина других. Но здесь не об этом. Здесь не об этом. Здесь речь идет о любви к истине для своего спасения. Вот если человек не полюбил истину для самого себя, для своей собственной жизни, мы всегда любим истину для всех остальных. У нас всегда есть искушение, сидя на проповеди, слушая, ух, как хорошо говорит. Слушает хорошо. Хорошо вот, чтобы она услышала, он услышал. У нас у всех есть это искушение. Речь о другом. Речь о другом. Если не полюбили истину для самого себя, становишься уязвимым для дьявольского обольщения. Посмотри, что это за обольщение. За это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. И это катастрофа. Когда человек верит лжи, а еще хуже, когда он хочет ей верить. Это катастрофа. Иисус называет корень, откуда все это происходит. Он говорит, что за всем этим стоит дьявольская операция, огромная. Когда-то он обращается к людям, которые последовали за ним, и которые не хотели внимать его слову. Он говорит им следующее, Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Друзья, всякая форма лжи рождена у дьявола. Дьявол заразил человека лживостью, и посредством лжи он берет под контроль умы. Вы знаете, какая самая большая форма дьявольского управления людьми? Это не бесноватость, не одержимость. Это ложь. Это создание лживых конструкций в сознании, которые в дьявольском штабе штампуют и генерируют для каждого человека свою. Для того, чтобы человек верил лжи. Мы верим лжи, полагаясь на свое собственное представление о самих себе, вместо того, чтобы исходить из того, как оценивает нас Бог. И кто-то переоценивает себя, кто-то недооценивает себя. Мы верим лжи, когда измеряем людей нашими додуманными мерками, вместо того, чтобы смотреть на них так, как смотрит на них Бог. Мы верим лжи, когда не можем принять реальной жизни, которую определил нам Бог, живя мечтаниями, строя воздушные замки в своем сознании. Мы верим лжи, когда думаем об обстоятельствах, пугаясь их или полагаясь на них наоборот, забывая, что нашим основанием может быть только Бог и Его благая, угодная и совершенная воля. Дьявол манипулирует этим. К большому сожалению, даже верующие люди, находясь в процессе уподобления Христу, они часто становятся жертвой самообмана. Поэтому Писание напоминает. Посмотрите, апостол Павел говорит о том, как иметь радость и мир в сердце. Он говорит Филиппийцам 4:8, «Наконец, братья мои, что только истина о том помышляете». Это огромный процесс, от которого зависит наша жизнь. Так помните, что лживость рождается самолюбием. Давайте еще раз посмотрим на эти весы. Каждый раз, когда мы обманываем себя, мы это делаем, потому что я хочу, потому что мне приятно, потому что я думаю, что это меня каким-то образом, мне сделает что-то хорошее или мне будет хорошо в результате этого. Но Писание повелевает думать о том, что истина, а не о том, что приятно. Если вы будете думать о том, что истина, вам в конце концов будет приятно. Если вы думаете о том, что приятно, за этим приятно, обязательно придет горечь внутренней пустоты. Итак, это первая проблема, первая форма лживости как механизма защиты самолюбия – это обман самого себя. Вторая форма – попытка обмануть окружающих людей. Лживость никогда не остается в сердце. Она правит там, она укрепляет свои позиции там, но он обязательно вырывается наружу. Пытаясь добиться какой-то выгоды, люди часто попадают в искушение создать ложную картину в умах других, прибегая к тем же самым методам манипуляции фактами. Еще раз вернемся к Иакову, который обманывает своего отца для чего? Для того, чтобы обеспечить себе безбедное будущее, захватив благословение первородства, которое принадлежало его брату. Вы помните, Давид, обманывая Урию, пытается его обмануть. Он делает это для того, чтобы скрыть свой блуд с Версавией. Вы помните, фарисеи во главе с Каиафой обманывают народ и Пилата. Почему они это делают? Они это делают не потому, что они любят народ, они делают это из самолюбия. По причине зависти они официально обвиняют его в том, что он, чего он не делал. И помните, они тщательно ищут лжесвидетелей. Им нужно создать эту конструкцию, чтобы все в нее поверили. И нужно сказать, успешно сделать. Вы знаете, что политики, люди, которые двигают рекламу, бизнес разный, они преуспели это настолько, что показали что-то по телевизору, и все бегут покупать. Они мастера создания искусственной реальности в сознании людей. Все это имеет ту же самую природу. К сожалению, лживость поражает собой и христианские круги. Сплетни, клевета, наговоры. Когда люди начинают говорить, они, может быть, даже говорят факты, но говорят с намерением гнилым. Говорят с тем, чтобы это, не заботясь о том, какой эффект это будет оказывать на окружающих людей. Это неточная передача информации, это преувеличение, это акцентирование одних фактов и замалчивание других, в зависимости от того, какие выгоднее нам. Все это разновидности лживости. Посмотрите, Писание очень серьезно говорит об этом в Псалме 14. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Сказано, тот, кто ходит непорочно и делает правду, то есть не только знает, делает правду, и говорит истину в сердце своем, то есть он принимает истину так, чтобы она сформировала его точку зрения. Кто не клевещет языком своим, и не делает искреннему своего зла, и не принимает поношения на ближнего. То есть люди не бросают тень на других, они не слушают осуждения других. Жизнь, построенная на лжи, никогда не сможет быть благополучной. Какой бы выгодной ни казалась ложь, она обязательно придет к худшему положению. Одна из наиболее значимых проблем в том, что лживость, она разрушает общение. Если человек вас обманул один раз и второй раз, вы потеряли доверие. А доверие чрезвычайно сложно восстановить. Если нет доверия, нет общности. Вообще лживость в своей радикальной форме, она приводит людей к тому, что они теряют способность коммуницировать вообще. То есть если человек говорит, и ты не знаешь, чему из того, что он говорит, верить, а чему нет, то, что он говорит, уже не имеет смысла. Потому что уже коммуникации нет. Коммуникация возможна только в истине вообще. Ефесянам 4 глава мы читаем описание процесса освящения. Здесь сказано, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в властительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. В других местах Писание многократно предупреждает о краткосрочности лжи. Притча 12:19. «Уста правдивые пребывают вечно, а лживый язык только на мгновение». То есть ничто построено на лжи не устоит. Лживость разрушает личность, она разрушает семью, она разрушает общество. Если вы когда-либо серьезно изучали развитие стран, социологию, как устроено общество, вы можете ясно увидеть, вот те страны, то общество, где больше ценят правду, у них более прочная жизнь. Там, где допускают взятки, там, где нет правильного суда, честного суда, эта страна не может быть сильной, сколько бы оружия у нее не было. Каких бы богатств, ресурсов природных у нее не было. Не может быть сильной. Точно так же касается семьи, это же касается личности. Людям иногда кажется, что он смог обыграть соседа, обманув его. Недолго будет это торжество длиться. Писание подтверждает это. 12 глава притчи 22 стих. «Мерзость пред Господом уста лживые, говорящие истину благоугодно Ему». Итак, лживость рождается в самолюбии, она проявляется в самообмане, она становится инструментом достижения целей в жизни, постепенно разрушая жизнь. Вот. И последняя стадия лживости в попытках обманывать Бога. Это самая тяжелая форма, когда люди, и, кстати, это касается верующих людей. Это касается людей, которые знают, что Бог есть, и они пытаются играть в игры с Богом, подобно того, как Адам это делал. И мы уже упоминали сегодня фарисеев, заставивших Пилата убить Иисуса Христа. Так вот, они думали, что преследуя Иисуса Христа, они служат Богу. Помните Савву? Он думал, что он служит Богу. Это ужасная форма, когда человек обманул себя настолько, что он представляет эту свою позицию Богу. В одной ситуации, когда группа иудеев последовала за Христом, уверовав в Него, Он обратился к ним прямо, сказал. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики». Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Братья и сестры, это наша жизнь. Смысл нашей жизни в том, чтобы познавать истину, которая будет делать нас свободными. Есть много людей, которые называют себя христианами, но их христианство всего лишь попытка обмануть самих себя, обмануть окружающих людей и обмануть Бога. Вот почему пророк Малахия, когда-то говорит, Малахия 1 глава 14 стих, он говорит: «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное». Бог знает лукавство вашего сердца. Бог знает, когда вы пытаетесь оправдаться и говорят: «А, я дал уже куда-то, поэтому в церковь не дам». Бог знает это. И здесь сказано: «Проклят лживый». То есть человек, который пытается с Богом играть в игры, не закончит хорошим. Никогда не закончит. Люди, получающие огромные благословения от Бога, пытаются делать вид, что служат Ему. Бог говорит, такие люди неизбежно навлекают на себя проклятие. Это не просто материальный вопрос, это вопрос отношения к Богу. Ситуация настолько серьезна, что Иисус Христос неоднократно предупреждает. Матфея 7:22. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня». Заметьте, очень активные в христианстве люди. Как мы уже говорили, лживость чрезвычайно опасна. И главная опасность лживости в том, что человек думает, что он может знать истинное положение вещей без Бога. Это первая и наивысшая ложь. Поэтому Писание конкретно говорит, что Бог ненавидит лживость. Притча 6:16. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его». Первое – глаза гордые. Помните, мы говорили об этом в стволе независимости. Язык лживый Бог ненавидит. Ясно сказано – ненавидит. Руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, и лжесвидетель, который наговаривает ложь и сеет раздор между братьями. Поэтому наказание за лживость неизбежно. В 19 главе книги Притчи написано: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, кто говорит ложь, погибнет». А в книге Откровения сказано, заметьте, 21 глава, 27 стих: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Заметьте, ложь поставлена на один уровень с мерзостью, с разными действиями, которые характеризуются как мерзость. Опять, какое решение всех этих проблем? Решение проблем в Иисусе Христе только. Исаия 53 глава, мы читаем, сказано о Христе: «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха». И второе, что не было лжи в устах его, он был праведным. У него была правда. В этом сила Христа, он человек истины. Обратите внимание, что это его положение, оно неразрывно связано со смирением, с отсутствием самолюбия. Только он есть истинное, поэтому полноценная жизнь возможна только в нем. Иоанна 14:16, Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Только через Иисуса Христа мы можем прийти к победе над каждым конкретным грехом. Я хотел закончить еще раз этой же схемой, которую мы видели в прошлый раз. Для того, чтобы победить, или все начинается с нашего смирения и доверия Богу, чтобы победить независимость. И это возможно через Иисуса Христа. Это приводит к гармонизации наших желаний с Богом, это приводит к правильным оценкам, и это помогает нам победить все проявления самолюбия и лживости. Давайте помолимся об этом Господу, склоним наши колени.